пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп вновь вас приветствует. Сегодня мы из Москвы никуда не уезжаем. Остаемся в ее центре и в самом, наверное, московском из ее музеев, потому что он так и называется – Музей Москвы. И у нас в гостях научный сотрудник музея, куратор выставок Жураковская Полина.
Здравствуйте, Лариса, здравствуйте, дорогие слушатели.
Конечно же, первый вопрос об истории музея. Она очень тоже необычная, интересная.
Музей – один из старейших в городе, и об этом мало кто знает, потому что появился он там, где он сейчас находится, не очень давно, но музею в этом году будет 130 лет. Он был создан в 1896 году. Появился он удивительным образом в Нижнем Новгороде. Изначально проходила ярмарка. К этой нижегородской ярмарке был подготовлен павильон, посвященный Москве. Содержание этого павильона стало основой для новой экспозиции, которая открылась в Крестовских водонапорных башнях в Москве. Но вскоре башни снесли. Музей некоторое время переезжал с места на место, и довольно долго он находился в Сухаревой башне, которая, к сожалению, тоже была снесена. После этого музей попал в церковь Иоанна Богослова, что под Вязом, на Новой площади. Потом церковь передали Русской Православной Церкви. Долго думали, какое пространство подойдет для музея Москвы. Было несколько разных вариантов. И в Провианских складах в это время был гараж генштаба. Гараж вывели из этого помещения, а музею его предоставили. Но, к сожалению, полноценной реконструкции, которая необходима для въезда в музей, не было проведено. Времени на это не было. Но мы надеемся, что в какой-то момент это все-таки случится, и постепенно здания будут реставрироваться и подготавливаться к тому, чтобы музей там хорошо себя чувствовал. Тем не менее, вот уже 13 лет, как работает музей, и для многих это уже такая привычная, знакомая и любимая точка на карте Москвы. Находится на Зубовском бульваре, дом 2, прямо напротив метро. Там есть два выхода. Там есть старый выход 35-го года, красивый павильон с красной первой линией. Но, наверное, удобнее пользоваться вторым выходом. Он как раз соединяет и кольцевую линию, с кольцевой это единственный выход, и с красной второй выход. Там подземный переход через Садовое кольцо, через Зубовский бульвар, прямо напротив метро, по сути, через вот эту огромную шумную дорогу, находятся Провианские склады. Это огромный комплекс из трех величественных зданий в стиле ампир, послепожарная архитектура. Они соединены решетками. Решетки тоже в стиле ампир. Там такие красивые большие вензели с анаграммой Николая I. Внутри вы, когда попадаете, там большой-большой двор. Летом там проходят разные интересные мероприятия. Там у нас бывает и блошиный рынок, и концерты устраиваются. Там есть еще одно маленькое здание, я про него отдельно скажу. Это Крадыгардия. Когда в 19 еще веке, когда это были еще провианские склады, там как раз жил смотритель этого комплекса. А сейчас у нас там керамическая мастерская. Точнее, там даже две мастерские. Одна маленькая типография. У нас очень классные принты продаются. Это все там делается. И вторая половинка Крадыгарди — это такое важное для нас место, где обжигается глина. Там печка стоит, и как раз вот наши мешки с глиной там находятся. Про здание. Это комплекс, построенный по проекту архитектора Стасова. Вот, собственно, проект от каждого этого здания. Стасовский, Стасов — архитектор петербургский. И, конечно, он, когда проектировал эти здания, он ориентировался на строгие прямые линии Петербурга. В Москве пришлось эти здания переделывать, проект менять, потому что, хотя тоже вот именно в этой части там уже более ровно, чем прямо совсем в центре. В 19 веке это был, конечно, не центр, а Остожье, вот, собственно, улица Остоженка, там были усадьбы.
Да,
была
представить, да, что это далеко не центр был.
Это очень странно, но, тем не менее, это так. Там многое сгорело вот в этой части, как раз во время войны с Наполеоном нужна была новая застройка. И вот этот участок, где Остоженка вливается в Зубовский бульвар, она образует острый угол. Нужно было вот в эти улицы вписать огромные величественные здания, и впервые в московской архитектуре появляются острые, тупые углы. В общем, очень такое здание еще необычное по своей планировке. Все три здания образуют трапецию, окружают этот двор. Они очень большие. Просто вот идешь вдоль здания долго, и вообще они выглядят величественными, монументальными. Я в детстве очень часто мимо этих зданий ходила, и я разговаривала с разными людьми, которые тоже делились своими воспоминаниями. Для многих это была такая крепость, и многие говорили, что это такое было слепое пятно на карте города. Дело в том, что в 19 веке в этом здании были действительно провианские склады. Там хранили мешки с провиантом для армии. А после революции туда как раз въехали гаражи генштаба, и в каждом здании добавили еще один этаж. Поэтому верхние этажи этих наших зданий, они такие большие, с огромными высокими потолками, а первые два, они разделены дополнительным слоем, и они как раз не очень высокие, но, с другой стороны, у нас есть дополнительные экспозиционные пространства теперь. Это, кстати говоря, ну, такой вопрос всегда для реставраторов. Вот когда мы реставрируем здание, мы возвращаемся к тому, что было в 19 веке, как задумывали архитекторы, или мы сохраняем архитектуру с вот этими слоями наносными уже 20 века. Но мы все-таки будем ориентироваться на слои, потому что это очень важно для Музея Москвы. Сохранять все наслоения и про это говорить, эти сюжеты артикулировать, рассматривать. Почему я говорила про слепое пятно? Потому что там были закрыты решетки, ворота, туда нельзя было зайти. В 13 году распахнул свои двери музей для жителей. Я помню, как все этому радовались и говорили, вот люди, особенно которые часто этими маршрутами пользуются, как стало здорово, что можно угол Остоженки и Зубовского обойти, пройти через двор. Конечно, он стал таким очень живым пространством довольно быстро, потому что там были очень интересные мероприятия. Я сама туда пришла в 13 году как раз на фестиваль. Он проходил в музее, назывался «Счастливый 13-й». И я пришла просто как посетитель посмотреть, что там происходит. И была очень впечатлена и рада тому, что вот появляется такое интересное пространство. Оно меня очень заманило, потому что во дворе там был фестиваль, там были всякие интересные штуки, там были мимы. Ну, такой был антикварный цирк выступал. И это было так здорово. Все это было бесплатно. Были какие-то лоточки с угощением, ну, можно было покупать еду. Какой-то классный очень концерт проходил. Мне так это понравилось. И я там встретила мою знакомую. Она тогда была директором музея. И она мне предложила прийти на работу. Я, честно говоря, вот занималась до этого современным искусством. И мне прийти в голову не могло, что я буду заниматься краеведением. Но так меня очаровало пространство внутри, что я согласилась. И вот с тех пор я работаю в Музее Москвы. Получается, 13 лет.
Мы переходим теперь к доступности музея для людей с нарушением зрения. Сразу скажу два слова о доступности маршрута до музея. Можно заказать службу сопровождения. Проводят прямо до музея. Но там действительно очень легкий маршрут, поэтому можно его вполне освоить и самостоятельно. Ну и намечается вскоре именно описать этот маршрут, тифломаршрут составить, так что будет еще легче. Ну а теперь мы уже пришли в музей. Я знаю, что инклюзивного отдела как такого нет. Но вот вы являетесь именно куратором вот этого направления инклюзивного.
Да, так как-то само собой получилось. Я помню, когда это началось. Медленно нащупывали мы этот путь. ВКонтакте мы недавно создали группу. Она так и называется. Осторожно, двери открываются без запятой. Ну, то есть они открываются, и мы это делаем осторожно, медленно. У нас появилось несколько сразу сюжетов, которые постепенно делают музей более доступным. И, надеюсь, к концу этого года он станет еще более открытым и доступным. Какое-то время мы еще медленно это делали, потому что у нас не было постоянной экспозиции, которой мы хотели бы делать программу доступности. Сейчас она есть. Ну, то есть была до этого выставка, посвященная средневековой Москве. Но вот в декабре прошлого года открылась большая выставка «История Москвы», которая посвящена истории города и охватывает период с 7 века до нашей эры до 41 года, до начала войны.
картины. Это постоянная,
это
да,
постоянная
экспозиция?
Да, постоянная экспозиция. И она сделана очень тонко, умно. Там участвовали лучшие специалисты, лучшие историки. Там очень сильная команда консультационная. Она сделана с большим вниманием, профессионализмом и любовью. И она получилась удобная, очень живая и очень современная. С самого начала, когда ее только проектировали, эту выставку, к сожалению, кураторы этой выставки, Светлана Бабаджан и Александр Селиванов, они, конечно, подумали о том, что было бы здорово добавить какие-то элементы доступности, но при этом они не приглашали людей, которые вот прямо вовлечены, с этим работают. И при этом Саша очень любит, чтобы было очень красиво, минималистично, стильно, и она заказала керамистов сделать тактильные модели.
Да-да, вот они прекрасные, кстати. Это именно керамика, потому что они такие основательные, с одной стороны, и очень приятные на ощупь. Такие вот, действительно, я подумала, что это обливная история. Глазурью они покрыты. Вот эти архитектурные модели? Некоторые модели, да-да. Палаты, музеи.
Там есть вот про палаты, я сейчас скажу тоже, потому что это тоже наша отдельная радость. Да, там довольно много. В общем, больше 10 моделей точно есть.
Это керамика, да? Это керамика.
Они сделаны из шамота. Это такая плотная керамика. К глине добавляются частицы керамики. Это такая действительно основательная фактура очень. Все наши посетители говорят, что приятно рассматривать. Они действительно покрыты все глазурью. Ну и важно, что действительно ты в одном пространстве можешь проследить историю архитектуры, по сути, потому что там есть и палаты 17 века, там есть дворянские особняк Муравьевых апостолов, есть Бахрушинский, вот как мы его сейчас знаем, как Бахрушинский музей, но это сюжет про купеческую Москву, можно про это поговорить и посмотреть, как меняется архитектура, как она становится немножко вычурная и нарядная. Есть доходный дом, есть конструктивистское здание.
Ну и бытовые предметы есть.
И бытовые есть предметы из этой же серии, которые тоже у нас в экспозиции, которые дублируются. Но вот моя коллега, например, из отдела археологии расстраивается, что они не дают полного представления о материале. Например, там есть рукомой, только он в оригинале чернолощёный, и у него совершенно другая фактура. Она такая гладкая. Это глина при обжиге. Добиваются черного цвета, а потом до обжига ее обрабатывают гладким камнем или костью, чтобы появился такой лоск. И на ощупь это очень своеобразное ощущение. Мы просто договорились с моими коллегами из отдела археологии, что для программы они мне дадут черепочки, ну или какие-то фрагменты чернолощёной посуды, чтобы можно было посмотреть, из какого материала она сделана. Потом у нас есть маленький такой нож. Этот предмет металлический, форму и размер мы можем себе представить по вот этой модели, которая там есть. Еще есть довольно много изразцов. Ну вот когда мы это все смотрели, стало понятно, что у нас 3 изразца есть тактильных в коллекции. Это важная часть нашей коллекции, московские изразцы, потому что там есть изразцы 16 века, есть изразцы 17 века. Но вот я надеюсь, что в рамках нашей программы, которая прямо сейчас происходит, у нас в скором времени появится возможность посмотреть еще и изразец более поздний, петровский, 18 века. Они вообще плоские, но мы как раз делать хотим объемную модель, чтобы можно было себе представить, как это выглядит.
Есть ли экскурсии? Можно ли обратиться, допустим, чтобы заказать, прийти и получить адаптированную экскурсию?
Да, у нас как раз только-только это появляется. Там даже не совсем экскурсия, а целая программа. Экскурсии мы тоже хотим запустить, и на самом деле по запросу мы тоже можем все организовать, чтобы это было постоянная возможность прийти в музей, просто вот выбрав дату на сайте. Такой вот будет совсем скоро. У нас это связано с тем, что мы в прошлом году получили грант от «Особого взгляда» от программы Фонда культуры, наука и спорт и сделали еще 4 большие тактильные станции. Там 4 наших очень важных экспоната, через которые можно многое рассказать про историю Москвы и про историю, в том числе, миграции внешней и внутренней. Это золотая накладка в виде лотоса с княжеской одеждой или с княжеской сбруей. Потом прекрасный наш ангел деревянный 18 века, картина Айвазовского «Вид на Москву с Воробьёвых гор» и маленькая фигурка сбитенщика фарфоровая. Все это у нас есть и тактильные модели, и к ним записаны тифлокомментарии, которые по NFC-метке можно послушать и самостоятельно тоже прийти. Это все доступно, потому что вот керамическим моделям, к сожалению, пока еще нет аудиогида, но он тоже появится в этом году. Есть также и вот эта новая программа, которую мы запустим. Там будет экскурсия, включая вот эти 4 точки на маршруте, плюс какие-то из керамических тактильных моделей. В этой же программе у нас запланирована лепка из глины. Я сама керамист, очень люблю глину, много с ней работаю, поэтому продолжением таким логичным этой программы у нас стала идея, что можно слепить своих персонажей, современных героев Москвы. Фигурка сбитенщика — это конец 19 века. Там вообще у нас целая витрина, посвященная тому, как устроена была городская жизнь второй половины 19 и начала 20-го. Это такие суперпопулярные были, особенно в купеческой среде, фигурки. Их делали, в частности, на заводе Гарднера из фарфора. Это было супермодно, и мода очень долго сохранялась. Вот фигурки, которые передают эту городскую жизнь и героев повседневности московской. У нас можно будет слепить свою фигурку, подумать, кого сейчас мы можем встретить и как это можно передать. А завершаться это будет программа чаепития со сбитнем, конечно.
Все будет крутиться вокруг сбитенщика, и тема вот этой программы основной — это вот вокруг этой фигурки, да, будет построена?
Вокруг темы вообще повседневности. Кто эти люди, которые живут в городе в разное время и в 19 веке? Потому что Айвазовский, он же тоже про это. Там самовар, чаепитие на берегу. И люди, которые изображены у него на картине, это, конечно, не какие-то сильный мир сего, известные москвичи. Это просто горожане, которые сидят под сосной, пьют чай. У них то, что мы сейчас называем английским словом пикник, такая прогулка. И это было тоже очень модно в 19 веке, во второй половине.
Сейчас у вас началась реализация большого проекта, который сделает музей Москвы еще более доступным для людей с нарушением зрения. Очень большая программа.
Программа называется «Ощутимо долгая история». Действительно, это большой проект, который у нас будет длиться 2 года. Мы его запустили в марте, готовили мы его с февраля. Там 2 группы по вторникам и по четвергам. Вот по четвергам у нас как раз к нам приходят участники незрячие и слабовидящие. Мы подробно изучаем экспозицию музея через материалы. Прямо сейчас у нас модуль посвященный глине. Модуль устроен так. Там сначала у нас такие арт-терапевтические практики, связанные с материалом, проживанием экспозиции и вот вообще темы керамики и глины, которые есть в экспозиции. А у нас очень много, конечно, экспонатов и керамических. Потом мы знакомимся с материалом. Ну вот именно что знакомимся. Там такое не погружение в материал, а знакомство с экспозицией через собственные практики, через взаимодействие с глиной. Мы, например, делали диковские грузики. Диковская культура — это 7 век до нашей эры.
Начинаем с древности.
Да,
и движемся постепенно.
Потом московская глиняная игрушка мы делали. Погремушки, потому что они у нас тоже есть в экспозиции. Сегодня и в следующий четверг у нас занятие по перформативным практикам, тоже знакомство с перформансом. Потом будет еще 5 модулей про камень, про металл, дерево, кожу и ткань. И последнее про стекло и бетон. Они вот по такой же логике выстраиваются. В конце на основе этих программ мы сделаем серию мастер-классов и экскурсий. Там будут как раз все 6 программ. Каждая из этих 6 экскурсионных программ, она будет включать знакомство с материалом. Там можно будет, ну, там, например, полепить или сделать свое кожаное изделие. Там же будет и немножко движения, потому что про перформанс нам очень важно говорить. И проживать историю через свое тело — это тоже очень здорово, интересно и очень обогащает наш опыт знакомства с музеем.
Такое, наверное, театрализация некая, да, истории.
В каком-то смысле можно сказать, да, потому что перформативные практики, они из театральной среды пришли в музей. Ну и у нас будет вот как раз мы с Ларисой запишем аудиогид с театрализованными элементами, так чтобы можно было пройти и самостоятельно экспозицию, все посмотреть и получить удовольствие.
А навигацию планируете по музею сделать?
Конечно, нам важно это делать, да, навигацию по музею, рассказать, как организовано пространство. В первом корпусе у нас сменные выставки, выставке, чтобы было понятно, как туда попасть, как это все устроено, мы это все включим. Но пока у нас, к сожалению, нет инклюзивного отдела, нет такого, что мы целенаправленно, прицельно думаем над каждой выставкой, вот как это в музее русского импрессионизма, например, есть, или в других музеях, в которые мы все часто ходим, там всегда, вот любая выставка проходит, там обязательно это включено, интегрировано уже в логику каждой экспозиции, но мы к этому стремимся. Я надеюсь, что и мы будем следить за тем, чтобы вот открывается у нас выставка, сейчас у нас идет большая классная выставка про Пекин, про Новый год в Старом Пекине. И вот мне жалко, что на ней нету элементов доступности.
Было бы интересно, да.
Да, и вот я буду следить, сейчас вот с этим разберусь, во все это включусь, погружусь, и дальше буду уже следить, чтобы любая наша выставка блокбастер, а у нас очень красивые и интересные выставки в первом корпусе проходят, чтобы она была тоже доступна. Ну вот когда была выставка у нас, например, про декоративное искусство в городе, она называлась «Искусство в масштабе», я там проводила, кстати, две, наверное, экскурсии для моих незрячих друзей, знакомых, но просто это делала сама и через тифлокомментарий.
Да-да-да, не обязательно на самом деле прям вот делать к выставке тактильные модели, хотя бы чтобы был тифлокомментарий, было описание.
Да, ну и мы сейчас это делаем, все, работаем с разными техниками. Ну вот, например, там было много мозаики, и, конечно, у меня будут вот фрагменты мозаики, которые будут доступны для посетителей. Ну, то есть я просто буду знать, как можно обогатить этот опыт и какими простыми способами, не заказывая дорогие тактильные модели, можно сделать его более живым и ярким.
Ну, вот, в общем, отдела инклюзивного нет, но работа есть. История действительно долгая в проекте, который ощутимо долгая история. Работая с материалами, она ведь не исчерпывается, она на этом не заканчивается, правильно? Там еще планы есть далеко идущие.
С декабря мы запустим эти экскурсии, про которые я сказала, вот эти 6 типов экскурсии плюс занятия, и они будут, в общем, весь год идти.
Сейчас проходит, допустим, модуль, а экскурсии, они будут, то есть это будет как бы постоянная уже программа,
они будут,
да?
Постоянные, и вот на основе нашего модуля мы все вместе сделаем
экскурсию,
такую...
Экскурсию. Каждому модулю, да, я так понимаю, правильно?
По каждому, да.
Правильно?
Ну вот, например, можно будет выбрать глину, и таким же образом, вот как мы сейчас подробно и долго изучаем, можно будет за одно занятие пройти в музей, потому что мы этому всему научимся, я делаю подробную методичку, я готовлю и нашу первую линию к тому, чтобы с радостью тепло встречали всех наших посетителей и помогали сориентироваться тоже. Будут вот эти вот 6 экскурсий.
Это участники будут принимать?
Участники будут
в этом участие,
да, обязательно.
Да, проекта.
По тому, как мы прописывали этот проект, там предусмотрено, что половина этих экскурсий, их будут вести как раз участники проекта, которые вот сейчас ходят на занятия, для широкой аудитории, но будут и наши сотрудники. Это тоже важно, чтобы я смогла донести до коллег из, например, нашего экскурсионного бюро, которые сейчас, по сути, не водят еще экскурсии. У них есть какие-то внутренние барьеры, страхи, хотя я абсолютно уверена, что они смогут. И вот просто помогу через эти методические материалы и через опыт, потому что опыт, конечно, это наше все.
Ну, собственно, это соведущие, сотрудник музея и там незрячий человек.
Да, так это все будет происходить. Важная часть этого нашего проекта, мы напишем большое методическое пособие для всех краеведческих музеев. Оно будет широко доступно. То, что мы будем записывать в формате онлайн, тоже мы выложим в открытый доступ. Будет и образовательная программа для музеев малых городов. Мы надеемся, что коллеги приедут к нам, чтобы это можно было повторить, потому что идея как раз в том, что вот эта экспозиция, она, безусловно, уникальная, ценная и очень важная. Экспозиция музея Москвы. Но, в общем-то, вот по этому принципу можно рассказывать в любом краеведческом музее. Практически вот в какой-то маленький городок не приезжаешь, там наверняка есть в экспозиции и глиняные предметы, и металлические, и деревянные, и из кожи. И вот эти вот принципы, их можно тоже взять в работу и адаптировать под любую краеведческую экспозицию.
Такую систему своего рода составить, знакомство с музеем.
Да, чтобы и у наших наших коллег из других городов не было вот этих барьеров и страхов, тоже подготовить и показать, как можно изучать свой городок, маленькое пространство, разными способами и вовлекать в эту работу людей из сообщества незрячих. Это будет, конечно, очень ценно не только для самих незрячих, но и для музея, потому что это новая оптика, новый взгляд на экспозицию свою. Кроме вот этого модуля про знакомство с экспозицией в этой программе образовательной, там будут еще два сюжета для нас очень важных. Это исследование города не только через историю, но и через личный опыт. Там мы будем рассказывать про то, как мы сами исследуем город в нашем проекте «Москва без окраин». Мы исследуем разные районы и делаем потом на основе этих исследований выставку. Там как раз разные художественные практики, ощущения, такое тактильное города — это тоже очень важная для нас часть. И можно показать, как снимать фактуры, как рассказывать об опыте прохождения через звуки, например. Это все тоже вот часть этой программы будет про перевод личного опыта в художественные образы. Третий пласт — это изучение города через личную историю, через интервью, потому что на этом строится как раз и «Москва без окраин». Это идея того, что каждый житель города — его полноценный участник, каждый может повлиять на то, как складывается эта история, и мы живем внутри этой истории, мы будем делиться своим опытом, как брать интервью, как его потом обрабатывать, архивировать, и как его переводить в выставку.
То есть это будет знакомство, как можно потом это сделать. Это тоже с участием незрячих участников будет проходить?
Мы думаем, что да. Это будет в следующем году. Когда я продумывала программу, у меня было желание пригласить Ларису, например, вас, как спикеры, рассказать про ваш опыт с исследованиями Красной площади и вот этого квартала вокруг Тверского бульвара.
И дать знания, да, потому что у вас есть те знания, например, которых у меня там пока нет. То есть такое погружение, да?
Да,
вот
конечно.
Предмет, обучение некоторое такое.
Да, потому что у нас есть методология отработанная и методички написанные, и мы это будем продолжать, эту работу, так чтобы эта работа, которую мы делаем вне поля инклюзии, чтобы ее перевести в это поле, потому что совершенно точно это все очень хорошо одно с другим сочетается и логически увязывается.
Ну что же, это замечательно, потому что это работает в направлении идеи о том, что незрячий человек как раз-таки может быть экскурсоводом, может работать в музее, организовывать выставки, быть соведущим. Такое вот вовлечение людей с нарушением зрения в музейную деятельность, в музейную именно работу. Это для нас очень важно, поскольку это не только вот доступность со стороны посетителя, но и уже доступность более глубокая. Это следующий этап доступности.
Программа «Ощутимо долгая история» не была бы возможна без грантовой поддержки фонда «Свет». И я очень благодарна вообще коллегам из фонда, потому что они методическую поддержку осуществляют, ну и вообще стимулируют развитие. Они от нас ждут ясной, внятной методологии, а нас это вдохновляет на то, чтобы ее как раз разрабатывать, продумывать и потом ею делиться со всеми другими музеями и участниками нашего культурного процесса.
Огромное спасибо фонду «Свет» и другим фондам, которые поддерживают подобные программы. И спасибо огромное вам, Полина, потому что вы именно вот в музее, отдельно взятом музее, вы, конечно, двигатель вот этого процесса. Будем ждать новых встреч, новых работ, новых исследований. И напоследок еще такой организационный момент, как работает музей и как можно обратиться, допустим, за экскурсией, за организацией экскурсии.
На сайте музея есть в разделе «Доступность» указан мой номер телефона. Звоните, писать мне можно, и я с радостью отвечу.
Давайте тогда его огласим.
8-916-359-3769. И, конечно, можно просто мне напрямую написать или позвонить. Также есть и общий номер городское экскурсионное бюро. Коллеги меня очень поддерживают. У нас очень теплые отношения внутри команды музея. Конечно, вам постараются ответить и дать какую-то корректную информацию.
Приходите в музей Москвы. Скоро там будет еще интереснее, еще доступнее. До новых встреч!
Пора! Путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идти.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любим.